в этом мире. И то, что хочет нам сказать здесь Пятикнижие Моисеева, рассказывая о Содоме, о потопе и о Вавилонской башне, понимаете, все это было. Люди пытались и так. Господа, мы это уже проходили. И не надо повторять ошибок.
А третье что было?
Вавилонская башня – это уровень разума, потоп – уровень эмоций и уровень поступков Содома и Гоморра. Что было еще, господа, это первый человек. Но с первым человеком это уже не так просто. И я отсылаю тех, кому это интересно, курсу, аудиокурсу недельной главы 2. Там мы подробно говорим о том, в чем была проблема первого человека. Естественно, она была изначальной проблемой. Еще несколько в оставшееся время комментариев, господа. Что касается потопа, важнейший момент. То самый первый вопрос, я нашел его у Любавического Рэбе, Раби Шнерсона. А почему Всевышний, желая наказать людей и даже их уничтожить, использует хесед, то есть воду? Вода – символ хеседа, вода – символ Торы. Как же вода, господа?
Она была горячая, она символизировала их чувства.
Она была горячая и привела в этом смысле, как говорили на санэпидемстанциях, она привела к фильтрации, к очищению всего мира. И в этом смысле Ноах получает совершенно чистый мир. То есть вот эта горячая вода, она уничтожила все, что было, и очистила все, что было. Так вот, ответ следует искать, говорит Любавичский Рэбе, в чем? Господа, совершенно неправильно рассматривать потоп как наказание Всевышнего. Более того, господа, учтите, в этом мире за редчайшими исключениями нет вообще награды и наказания. Простите, а что же это такое? Ответ – это ухудшение рабочих условий. Понимаете, люди, а не Всевышний, по сути, уничтожили мир. Что это значит? Господа, если вы возьмете мобильный телефон, ну, я думаю, из прошлых лучших поколений, потому что нынешние уж совсем хрупкие. Но у меня еще есть такой телефон Nokia, мне его когда-то подарили в Америке, я уже, честно, 7 лет им пользуюсь. Он еще из железа. Ну, не в смысле там какое-то там олово, там, я не знаю, или сталь нержавеющая, но такой. И вы начнете забивать им гвозди. Я думаю, что вы не очень удивитесь, узнав, что как телефон он уже больше не годится. То есть, если вы будете применять и относиться к данному вам миру не в соответствии с его спецификацией. Понимаете, Всевышний дал мир человеку для чего? Чтобы человек с помощью мира как средства стал бы более похож на человека, на Всевышнего. Но если люди, как в поколении потопа или Вавилонской башни, начинают использовать мир, да, как трамплин к собственным желаниям, как средство самоудовлетворения, то в этом случае, простите, мир теряет свою функциональную пригодность. И вот это надо учитывать. И это то, что произошло в Содоме и Гоморре, и в Вавилонской башне, и во время поколения потопа. То есть люди использовали мир вопреки его прямому предназначению. Они, по сути, уничтожили возможность правильного функционального использования. Но уровень наказаний был принципиально разный. Понимаете, господа? За эмоции, господа, мы получили просто новый мир. Из-за дурости собственной мы перестали понимать друг друга. Была нарушена коммуникация, Вавилонская башня. Все смешалось. А из-за отвратительных поступков, вот, которые были возведены в автономную ценность поступки, Всевышний испепелил это место, сделал его мертвым. То есть место, которое, говорят мудрецы, по своим климатическим условиям. Но, господа, зачем вам комментарии мудрецов? Вы приезжаете, господа, в долину Иерихона и посмотрите, что там ручьи, которые стекают с иудейских гор. Прекрасные, потрясающие. Кто пил воду Энгеди, понимает, о чем я говорю. А ручьев тогда было в 1000 раз больше. Минус 400 метров. Самое низкое место на земле, господа. Понимаете? И тропический климат. Там растет все. Может быть, кто-нибудь из вас не слышал про папайю? Растет. Лечи растет. Я уже не говорю про обычные фрукты. Понимаете, на этом удивительнейшем оазисе произрастало то, что не росло ни качественно, ни количественно более нигде на земле. И потому говорят мудрецы, что по своим климатическим условиям это было место, наиболее приближенное к Эдемскому саду. Результат – полное отсутствие биологической жизни. Это то, что люди могут сделать с этим миром. И потому обещание Всевышнего, которое он дает Ноаху после беспримерного всеобщего жертвоприношения, которое устраивает Ноах. С этого момента и далее радуга в облаке никогда Всевышний не даст возможности человеку глобально разрушить мир. Частично да, глобально больше нет. То есть Карибский кризис октябрь-ноябрь 1962 года, который чуть-чуть не привел к Третьей мировой войне, в которой Соединенные Штаты одержали бы решительную победу, у них просто было больше ядерных боеголовок, и те базировались в очень большом количестве в Турции и покрывали всю европейскую часть СССР. 1962 год, когда Хрущев вознамерился и осуществил свою гениальную идею на Кубе, ну, как бы... Держат американцы ядерные боеголовки с ракетами-носителями в Турции и могут обстрелять там до Урала, уничтожить. А мы что? И он перевез, не помню какое количество, несколько десятков ракет на Кубу. Покрывали они, конечно, не всю территорию Америки, но и в результате чуть не довел мир до Третьей мировой войны. Там очень интересная история, нет времени, естественно, сейчас ее рассказывать, это не наша тема. Но я мог бы заранее предсказать, я как бы уже жил, но возраст у меня был тогда самый нежный, мне было меньше 2 лет и годик чем-то. Если бы я знал тогда, я мог бы успокоить людей, уже в то время сказав, что Всевышний вот такого уровня Третьей мировой войны просто не допустит. На это свободы выбора у нас уже нет. Глобальное уничтожение мира нам не предстоит. Но, господа, зачем нам глобальное уничтожение? Если вы вспомните катастрофу европейского еврейства. Ведь всего 1/3, в кавычках, еврейского народа. Вполне достаточно. Так что Третья мировая война, при том, что она не уничтожит жизнь на земле, но мало никому не покажется. Тем самым потоп и правильное его видение – это то, что могут вытворить люди с собственной жизнью и с жизнью на земле вообще. И обещание Всевышнего – это сокращение свободы выбора человечества в целом. Мы приближаемся стремительно, осталось всего 7 минут к концу нашего сегодняшнего урока, и несколько слов я бы хотел добавить к тому, кто появляется у нас среди потомков Тераха. Речь идет о Нахоре, Аране и Авраме, трех сыновях Тераха. И опять колдовское в кавычках число 3. Шем, Ефет и Хам. Кстати, русское Хам, я надеюсь, всем известно, происходит именно от имени вот этого третьего, в кавычках, проклятого сына, хотя само проклятие относится к его четвертому сыну Кнаану. И всего один комментарий, и да простят меня афроамериканцы. Дело в том, что вот это проклятие «рабом рабов будешь ты у братьев своих», данное Кнаан, по сути Хаму, объясняют наши мудрецы, что потомками, взявшими на себя это проклятие, стали африканцы. А дальше исторический факт, интереснейший и очень поучительный. Господа, вы знаете, что рабство – это вещь не просто отвратительная, она противоестественная. Покойный рав Ария Каплан, магистр физики, говорил, что принцип неопределенности Гейзенберга – свобода электрона. Это, говорит, свобода на уровне электрона. Понимаете, вся идея этого мира – это идея выбора, свободы. И потому нет более неестественного состояния. И не может быть человек рабом у людей. Это бессмыслица, это отрицание Всевышнего. Человек божественен и достоин прямого соотношения со Всевышним. Следующий шаг. Мы знаем из истории, я сейчас говорю исторические факты, я отвечаю за то, что я сейчас говорю, господа. Неизвестен истории ни один народ, ни при каких условиях, который согласился бы на рабство. А уж тем более, да, размножался бы в рабстве и создал бы рабскую культуру. Аборигены Тасмании, почти вымершие, они вымерли полностью, почти вымершие аборигены Австралии, практически полностью уничтоженные обитатели Северной и Южной Америки, господа, они погибали, но на рабство не соглашались, и всем и хорошо известно, что работорговля произошла по какой причине? Что мало людей было в Южной и Северной Америке, людей было достаточно, но они умирали, но рабами не становились. И потому на плантациях использовали тех, кто получил проклятие. Рабами рабов будешь ты у братьев своих.
А евреи в Египте, они что же были рабами?
Евреи в Египте были угнетаемой массой, и раб из рабства выйти не может. Из рабства может выйти только свободный человек. И исход евреев из Египта доказал, что мы были свободными. Внутри. Мы были в концлагере, но мы были свободными. Значит, поймите же, негры создали негритянскую культуру. Все эти блюзы и соусы, и музыка души, солы. Да. Все это, господа, продукты не просто арабской культуры. Никто и никогда не соглашался размножаться в рабстве. Негры это делали, они приняли рабство. Вне всякой связи с их, они не уступают ни интеллектуально. Доказано, господа, они не уступают ни в каком смысле, ни каким другим людям. То есть я весьма далек от расизма. Но удивительнейшая вещь. Ни в чем не уступая всем людям, ни в физическом своем развитии. Все чемпионы мира, господа. Посмотрите, бег, атлетика, баскетбол и другие игры. И тем не менее, это единственная именно раса, именно народ, который принял на себя иго рабство и жил в рабстве. Не умирал, а именно жил и творил. Вот я это особенно подчеркиваю. Представить себе рабскую культуру невозможно. Она противоестественна. Понимаете, в рабстве человек умирает, он не может жить. Они жили и творили в рабстве. Таким образом, совершенно удивительно и чудесно, вопреки всякой логике, сбылось вот это страшное проклятие, которое заслужил Хам своим поведением. Нам осталось всего несколько минут, и я снова хочу повторить то, что я сказал в самом начале. Я извиняюсь, сегодня не было возможности, к сожалению, задавать вопросы. Я надеюсь, что в следующий раз такая возможность будет. Чисто техническая неполадка. И я хочу снова напомнить вам о трех ближайших шабатонах, где наше заочное знакомство может четко перейти в очную форму. Это, во-первых, 7 ноября, Москва, Хоральная синагога. Подробности и запись через нас, сайт juniversity.org. Juniversity пишется как Jew, то есть еврей J и W. Niversity, то есть вместо буквы U в University. Меняем ее на три буквы Jew. Все остальное без изменений. juniversity.org. Если случайно наберете ком, тоже попадете к нам. 8 ноября, это уже воскресенье, у нас однодневный семинар в Петербурге. Все, кто не знают, к кому обращаться, снова через сайт. И после этого, через две недели, 20 ноября, для жителей Украины это город-герой Одесса. Тоже запись через наш сайт. Для тех, кто не знает, к кому обратиться. А я с вами расстаюсь. Мы снова встретимся, даст Бог, через неделю, уже в недельной главе, где Всевышний, как вы помните, пошлет Авраама. Куда и зачем, как раз и составит тему нашей следующей беседы.